Добрый день, дорогие друзья. Сегодня такая счастливая минута соприкосновения с высоким искусством. Мы больше привыкли, что изобразительное искусство в наших передачах – это чаще всего живопись, скульптура, монументальное искусство, ремесла. Но есть такое направление в изобразительном искусстве, оно называется графика. Сразу человека, услышавшего слово «графика», немножко гаснет взгляд, представляется, что это может быть что-то не очень значительное, может даже иногда очень скучное, но что-то нечто второстепенное на уровне, ну, в лучшем случае, книжной иллюстрации к какому-то хорошему произведению. Вот. На сегодня мы имеем возможность такую уникальную познакомиться с выдающимся графиком Вячеславом Юрьевичем Желваковым, человеком, ну, кроме того, что народный художник, действительно член Академии художеств, профессор Академии живописи и военизводчества, Академии акварели Андреяки, ведущий художник студии военных художников ПМВД имени Верещагина и многих-многих других комиссий, общественных организаций. Но самое-то основное, что редко бывает, но тот счастливый случай, когда и хороший художник, и хороший человек. Добрый день.
Спасибо, спасибо, дорогой Олег Иванович, что пригласил на передачу. Я рад видеть тебя,
нас
твою съемочную группу,
академическая, замечательных людей. Академическая тема нас связывает, Академия Ильи Сергеевича Глазунова. Вот. Потому что, конечно, художник, он часто варится в собственном соку, ему нужно уединение, но без общения там, со сверстниками, с людьми старше, младше возраста, неважно, с людьми разных профессий, с интересом и к общественной жизни, и к политике, к истории. Без этого художник не существует. И когда мы видим интерьер, наполненный историей, которая интересует, и культура эпох, это все нити, я бы даже назвал, ручейки, питающие основную реку, назовем ее творчество Желвакова. Что оно из себя представляет? Мы сегодня попробуем так, может, скользь, но коснуться этого творчества. Но как всякая речка имеет исток, так и становление человека, художника тоже имеет исток. Детство, юность, становление, зрелые годы. И вот я думаю, что начнем с этого.
Ну, начнем помолясь, как говорится, да. Вот, видимо, ваша передача является тем преддверием. Недавно собиралось «Вятское землячество», стали издавать они книгу «Яранчи». И попросили написать меня маленькое эссе «Воспоминания о детстве». И вот хорошо, сегодня мы будем вспоминать об этом детстве. И я как бы для себя составлю некую программку. Да, родился я в Вятке, маленький северный городок, Яранск. На то время он насчитывал 12 тысяч жителей. К сожалению, на сегодняшний день там не проживает и 8. Город тает, затухает, люди уезжают. Но город сам по себе был интересен. Там было 5 храмов. На сегодняшний день действует 3. Но когда проходило мое детство, работал один храм. Ну, в общем-то, как во всех небольших городках. Ну, что же делать? Жили мы в такое время, в такую эпоху. Но главный кафедральный храм был большой, Троицы. И был построен по проекту архитектора Тона. Он был громадный, и мне казался он, пожалуй, как храм Христа в Москве. Он еще не был попилен, разрушен. Ну, сейчас он восстановлен, слава Богу. Идут службы. Родился я в семье художников. Моя бабка Зоя Георгиевна Желвакова преподавала русский язык, литературу, ну и, конечно, детишкам рисование. Ее сын, мой отец Юрий Андреевич Желваков, родился в городе Яранске. Ну и, конечно, тоже с детских лет пристрастился к рисованию. Затем он поехал в Пензу, закончил Пензенское художественное училище.
Сильно училище.
И очень гордился тем, что он застал еще Горишкина Сорокопудова, который был в свое время одним из лучших учеников Ильи Ефимовича Репина. Вот. А поскольку школа пензенская, ну, как бы она и до сих пор еще не слабая среди вот наших училищ, то в то время она, конечно, гремела. И отец гордился, что его работы постоянно висели на стенах, его рисунки. Рисунков много сохранилось, я по ним учился. Ну, шло время, я увлекался сначала лепкой. Маленький, хотел быть скульптором. Потому что, ну что такое вятка? Это глиняные вятские игрушки. И, конечно, в детском саду соседи лепили, красили. А я полюбил пластилин. И вот тогда лепил героев гусар, мушкетеров каких-то там. Уже была направленность к военной тематике. Mm-hmm. Уже накладочки определенные происходили. Ну, шли годы. Отец уехал в город Йошкар-Ола и организовал Марийское художественное училище вместе со своим другом Вятичем Прокушевым Геннадием Ивановичем. Он был директор, а отец мой был первым педагогом. Вот. Я у него проучился в течение 4 лет. Это с 71 по 76 год. Ну, а затем моя дорога пролегла. Надо было получать высшее образование. И меня понесло сначала в Питер.
Ну, всех несет. Я думаю, что многие тебе это
прошли. В Питер, потому что, когда ездили предварительно, приглядывались, куда поступать, чем-то он меня поразил таким... вроде мне казалось, там рисуют лучше, чем в Суриковском институте. Как-то построже там, повеличественнее, по-имперски.
Храм искусства, так
скажем. Да. Тем более, там великолепный музей вот этот потряс, он меня потряс, что не надо куда-то бегать. Я прошел несколько метров, и ты смотришь все это перед собой. Но получилось так, что сдал экзамены в Суриковский институт, поскольку там было через неделю. Ну, ночевал 3 ночи на вокзале. Места в общежитии не было. Родственники меня местные не принимали. Считали, что ну зачем я им нужен тот. Поэтому вот тут-то я и сначала познакомился с транспортной милицией. Меня все время тормошили, сонно, куда едешь. Я говорю, я уже приехал, я уже сдал экзамены. И так неприятно было, что я сдал только спецы, поскольку был красный диплом. Артемасов Олег Иванович сказал, ну, ты свободен от русского языка, истории и всего прочего. Иди, таскай, графика переезжает, станки перевозить будем. И всю следующие 2 недели, пока шли экзамены, я занимался перетаской афортных станков, камни афортные.
Литографические.
Мы переезжали с Большой Коммунистической туда, в наше красное здание. Вот. И, конечно, встает законный вопрос, а почему график? Вроде я писал и закончил педагогическое живописное отделение. И этюды мои отец хвалил и порой не мог отличить, кто же. Потому что стояли рядом, писали один мотив. Я в него подглядывал.
Очень хороший художник. Где-то. Вот я прям свидетельствую. У него просто великолепное там, отражение воды вообще. То есть пленарист он хороший.
Он был и прекрасный пейзажист. Брал небольшой тюдничек, вешал его на шею. Если не клюет рыба, а все это происходило во время рыбалки, либо охоты, одевал тюдничек и писал этюд.
Левитан называл такие тюдники «теликалка».
Да. А поскольку моя мама, Фаина Васильевна Желвакова, она работала в военкомате. И я с 3 лет посещал этот военкомат. Мне нравилось, когда приезжали они со стрельб. Чумазые, в полевой форме. И тут начиналась чистка оружия. И вот тут для меня была песня. Мне давали потрогать настоящий Макаров. АК-47 разбирали. И я его собирал, разбирал, учился этому. А потом научился стрелять. И в детском саду я был лучшим стрелком. как дорога проходила мимо тира городского, и отец меня заводил туда. Я стрелял сначала по птичкам, зайчикам, а потом уже зажигали спички. Я уже спички перебивал. И даже собирался народ посмотреть, как пятилетний пацан будет стрелять по спичкам. На меня делали ставки. Ну, вернемся к нашим баранам. Попал я в Москву, и мне, конечно, хотелось рисовать книги. Почему я пошел на графику? Я затеялся это поначалу, что я попаду в мастерскую Кибрика Евгения Адольфовича. И все бы шло хорошо. И уже когда было распределение по мастерским, он, к сожалению, умер. И мне ничего не оставалось, как пойти в мастерскую станковой графики к Борису Александровичу Успенскому, Николаю Афанасьевичу Пономареву. Вот, потому что эта мастерская тогда гремела, а книжная мастерская под руководством Бориса Александровича Дегтярева, она как-то немножко была затухающая, маленькая, и работы делали довольно скромные, маленькие, в три цвета отношения. А мы красили метровки, полуметровки, мощные, шустрые. Вот. Ну, потом закончилось это время. Диплом, наверное, как ты помнишь, у меня был посвящен Ломоносову. И довольно интересно. Началось с того, что Борис Александрович Успенский дал нам одну из тем поэты России. Ну, кто-то взял Блока, кто-то Пушкина, Цветаеву. Разобрали. Я говорю: Борис Александрович, а что мне остается? Возьми Ломоносова, либо Державина. Столпов возьми.
Да.
Я говорю: я попробую. Ну, как же ты попробуешь? Конечно, у тебя уже есть эскизы. Ты делал предварительно уже тему Ломоносова.
Да.
Только отобрази его еще с этой поэтической стороны. Открылась бездна, звезд полна. Начни с этого. Столп великий. Да, и вот получилась серия. Она была из, по-моему, дай бог памяти, 7 или 9 листов и 3 листа после выставки, а в то время была выставка юбилейная в манеже Академии. И ее взяли на эту выставку, и 3 работы приобрел тогда Русский музей, и для меня было, в общем-то, почетно время, когда вот я закончил, и она сразу уже попала туда. Ну, потом были 2 года проведенные мастерской наглядной агитации, поскольку комбинаты, ты сам знаешь, что трудно было попасть в графический комбинат, либо куда-то. Мне оставалось одно – пойти рисовать плакаты.
Ну, вообще комбинаты – это блатной хлеб.
Блатной хлеб, платили стабильную зарплату определенную, да. А к тому времени у меня уже народилось 2 маленьких детей, я уже был женат, надо было кормить. И пошел я на завод художником-оформителем, дабы иметь мастерскую. Угу. Вот на 80 рублей. Приходилось мне писать таблички МЖО, стенгазеты. Естественно, перерисовал все руководство.
Ну,
как водится. Потому что кто мной? Парторги руководить.
Я постоянно тоже поработал на автотранспортном предприятии художником. Я представляю, что такое.
Да. И вот, когда уже была сдача, я пригласил Бориса Александровича Успенского, потому что он по профессии-то сам не только станковист, но и хороший был плакатист, когда они в связке с Савостюком работали. Он посмотрел на это дело и говорит: Вячеслав, пора тебе с этим завязывать. Вот сейчас освободится место в творческой мастерской у Ареста Георгиевича Верейского. Давай-ка туда. Я говорю: ну, там же тоже все. Ну, как? Я тебе дам рекомендацию. 3 года пролетели незаметно. Конечно, рассказчик – это от Бога. Ну, во-первых, это светский лев. Мы никогда его не видели без галстука. А ведь он знал, как Илья Сергеевич, 5 языков. Он спокойно мог общаться на любом уровне. Жена его журналистка и тоже переводчица. А далее наступила жизнь. Закончились годы в творческой мастерской. Пролетели они довольно быстро. Ну и что? 2 года были тогда заказы от Министерства культуры. И самое главное, что тогда молодой художник после скамьи мог поехать на творческую дачу. Как живописцы ездили на академичку, в свою Мекку.
Как в Челюскине, да?
Так графики ездили в Челюху. Она, слава богу, поближе, 30 минут, и ты там, да, по Ярославке. И вот там-то начиналась уже по-настоящему школа графики, потому что там уже были настоящие баварские камни, профессиональные станки. И, конечно, в каждом потоке руководил какой-нибудь маститый график, известный, народный, обогащенный всеми регалиями. И мы, конечно, молодые пацаны, как перед Богом, и видели, как он работает. Все стадии можно было посмотреть.
Это
самое
важное
для художника – подсмотреть, как и что. Мало ли какой момент вот ты упускаешь. Потому что педагог может дать общее и скрыть то, что владеет сам.
Ну,
были кухня такие.
Такая.
Кухню редко кто открывал.
Да,
а здесь все братья от мала до велика. Все вместе жили, питались и, конечно, открывали друг другу сердца, открывали секреты мастерства, скажем так. И вот тут-то, конечно, была настоящая школа. И посчастливилось буквально каждый год эти дачи-то и посещать, поскольку Борис Александрович Успенский был куратором этой Челюхи. И как только получался молодежный поток, он меня туда включал. Вот за это ему, конечно, большая благодарность, Царствие Небесное. Помню его замечательным человеком. То, что никого своих учеников вот он не бросил. Плыви сам, как хочешь. Обязательно пествовал, доводил. До того, чтобы обязательно включили в члены Союза.
Да.
Обязательно прослеживал, как дальнейшая судьба. Вот я дожил, он меня даже в членкоры сделал. Mm. То есть вот все вел. Спасибо, что не могу сказать, допустим, о Савасюке. Вот ребята жалуются, говорят, Олег Михайлович, ну, как-то вот нас выпустил и забыл. Ну, я говорю, Олег Михайлович, он там своим занимался, у него там союзные дела, все прочее. Да нет, говорит, а... Успенский-то первый секретарь был Союза России, и все на нем лежало, и
да,
поездки,
да.
И встречи, и печенью приходилось работать довольно часто.
Ну, поездок было много.
Да, много, ведь по всей стране катались, все эти регионы надо было посмотреть, принять.
Стройки, и да. Вот эти молодежные движения тогда. То есть в этих поездках... Конечно, становление художника происходит, и кроме творческих мастерских, вот начинается уже самостоятельная жизнь, такое свободное плавание, и художник свой путь ищет, свой язык, вот что сердцу откликалось.
Да, ты прав, Олег. Ну, поскольку деревня-то мне близка.
Да,
и
да,
матушка-то
да.
У меня деревенская, поэтому из деревни Суходол, где, кстати, росли самые маленькие рыжики, которые из той губернии поставляли на царский стол.
Да, царский гриб.
Царский гриб, да. Поэтому, конечно, для меня леса, поля, реки – это просто какая-то отдушина. И, конечно, с отцом я много писал этюдов, заводей. Тихих, рыбаков, охотничьи темы. Ну и в Суриковском институте, конечно, были практики, и мы ездили и в Борос катались, и в Керчь. Но вот в то время, как я учился в творческих мастерских у Ареста Георгиевича Верейского, мне посчастливилось побывать на севере, на реке Пиниге, на родине Федора Абрамова. Сохранились как раз вот эти старые стажаровские огромные дома. Они уже седые, серые. Мало кто в них жил. Они уже и разоренные порой были, но еще крепкие, как дубы. Вот стояли, зайдешь в дом,
да.
А там, ну, паклю вытащили, допустим, конопащую вот эту. А стоят они мощные, ни гнилушки, ничего совершенно нет. и люди такие же потрясающие. И вот там я поработал в течение, наверное, месяца, пожил среди жителей, нарисовал многие портреты, потом была выставка, написал много этюдов, рисунков, еще больше. А следующая поездка уже была по БАМу. Мне посчастливилось на поезде «Комсомольская правда» заехать в самые эти уголки, тоже порисовать рабочих, строителей, но и порисовать вот этот разрушенный БАМ. Для чего мы его строили?
Ну, да. Брошенные города. Остановлюсь, конечно, на русском севере. Так это очень общее такое понятие. Я думаю, что многие художники из нас прошли через этот русский север.
Конечно.
И сам Владимир Федорович Стажаров, конечно, мы его любим, почитаем. И его фамилия самого Стажаров. Это Стажар, это Стагисена.
Да,
специфичные,
да.
Такие они на жердях, не копной, а вот такой вытянутые стажары такие. Как они смогли, там, Юрий Михайлович Семенюк, Дагин, ярославцы, сколько они открыли этого севера, Попков, Виктор. То есть это целая была эпоха открытия, так скажем, Северной Фиваиды, нашего Северного духовного центра, который угасал и почти что умер. То есть вот остатки вот этих иногда остовы деревянных храмов, деревянные избы, если охлупень отвалился, крыша протекает, все, дом быстро сгнивает, конечно.
Совершенно верно.
Я думаю, что вот эти свидетельства, вот эти рисунки, вот эти даже небольшие наброски – это живая память ушедшей эпохи, ушедшей культуры. БАМ – это немножко искусственное такое событие. Оно действительно начато было Николаем Александровичем Романовым, Николаем II, Транссибирская вот эта магистраль, во имя его поездки на Дальний Восток, когда он в 22 года фактически заложил Транссиб. Да, БАМ. Но я скажу ж так, вот мое мнение, в любой стране должна какая-то объединяющая цель, задача. Иногда она мистически тупиковая, как социализм, коммунизм, допустим. Но общие дела. Целина тоже провальный, в принципе, проект был. Да, БАМ тоже ушел в тупик. Многие такие общие дела, они, может быть, лопнули, но сколько было в этом энтузиазма, сколько было сочинено песен, сыграно свадеб, построено новых городов, родившихся детей. То есть общий дух объединять должен. Конечно, дух должен, желательно, чтобы он был от Бога, действительно, да? Но объединяющее начало должно быть в любом случае. И вот циклы, и эти стройки, так скажем, нашей страны, эти люди, это все вот очень важно.
Олег, застал БАМ уже умирающие, брошенные, так. Брошенные поселки, наполненные одичавшими собаками. Бросали животных, и вот эти стаи просто бегали вот... сбиваясь псворы и даже становились опасными.
Большие участки строили зэки. Дальше стройбатовцы строили. И молодежь, в принципе, конечно, тоже сыграла там некоторую роль, да, приехавшие. Но много было и таких, которые ехали за рублем.
За рублем, конечно.
Мы не будем это скрывать, это жизнь. Да. Севера, так называемые, северные коэффициенты тоже были такие стройки. Вот. Но искусство, оно отражает что-то глубинное, потому что поверхностные процессы, они видятся на расстоянии. Удача, когда художник является прозорливцем, взрыт в корень, что, отражая художественную сторону, он еще правильно угадывает вектор движения. Это хорошо. А есть искусство ложное, которое уводит не туда, немножко мистифицирует. Такое. И так люди сейчас в таком на распутье, без идеологии, без направления, страна мечется, как наш орел. С одной стороны, две головы, да, и на восток, на запад, но с другой стороны, они отвернуты друг от друга. Они фактически одного только тела.
Не слышат одна другую.
Они не видят, не слышат друг друга. Поэтому очень сложно нам сегодня найти правильный вектор движения и в искусстве, и того отклика людей к искусству. Потому что, ну что греха таить, сегодня искусство стало глянцевым, оно стало гламурным, попсовым. И, дорогие друзья, я думаю, что вот мы как раз приоткрываем вот эту завесу, завесу истинного искусства с Вячеславом Жолваковым, художником, с которым мы продолжим наше общение в следующей передаче.
Oh,